Уроки и примеры христианской любви. Кассета 6. Страница 577. Облегчение состояния несчастных. Несчастье с людьми бывает от многих причин. Относительно способа, каким нужно облегчать несчастье ближних, нужно соблюдать следующие правила. При совершении дел христианской помощи не должно иметь никакого фарисейского тщеславия или другой какой-либо нечистой страсти, а должно совершать их по любви к Богу и ближнему, с благорасположением. Каждый изволение имеет сердцем, то есть по расположению сердца, не от скорби, не от нужды, ибо доброхотно дающего любит Бог. 2 Коринфянам 9.7. Помогая несчастным, должно щадить их скромность. Посему не надо огорчать их оскорбительными словами или суровым видом, от которого несчастный может оскорбиться или смутиться. Если даешь то нуждающемуся, говорит Исаак Сирин, то пусть веселость лица твоего предваряет даяние твое, и добрым словом утешь скорбь его. Когда сделаешь это, тогда ласковость в уме его дороже и такого даяния твоего, которое было бы даже сверх потребностей тела. Дружелюбие в отношении ко всем людям. Под дружелюбием мы разумеем следующие христианские свойства. Обходительность или ласковость, то есть такой род обращения с другими, которым показывается внимание ко всякому человеку, как на самом деле, а не по имени только ближнему нашему. Качество это по наружности то же, что мирская вежливость, но по внутреннему характеру своему далеко расходится с нею. Вежливость есть холодное соблюдение правил приличия по преимуществу условного. Ласковость христианская, напротив, есть выражение искреннего расположения одного человека к другому и никак не ограничивается выполнением только условных законов приличия. Истинная ласковость всегда приятна, дает общественным отношениям вид и значение добрых родственных отношений и много способствует как скреплению союза общественного, так и облагорожению общественной жизни. Ею предотвращаются многие оскорбления и вражды, и привлекаются сердца даже грубые. Когда апостол заповедует христианам друг друга честью больше творить, Римлянам 12.10, то он указывает на одну из черт именно этого качества христианского обхождения. Снисходительность. Не только к таким недостаткам ближнего, которые немало не вредят нам самим, но и к таким, которые более или менее неприятно касаются нашего спокойствия и благополучия. Любовь, по выражению апостола, долго терпит. Такая снисходительность особенно требуется там, где мы встречаемся не с прямой злонамеренностью, а скорее с недостаточным развитием умственным и нравственным. Мы очень склонны к требовательности и взыскательности по отношению к другим, но при этом не любим оглядываться на самих себя, а потому часто видим сучок в глазе ближнего, не замечая в то же время бревна в своем собственном. Чем больше человек наблюдает за самим собой и старается в себе самом исправить разные недостатки, тем снисходительнее становится он к другим. Напротив, взыскательность свойственна по преимуществу тем, которые не обращают никакого внимания на свои собственные слабости или прямые пороки. Само собой понятно, что снисходительность никогда не должна превращаться в потачку и потворство. Этого и не может быть под следующим условием. Во-первых, когда снисходительность наша чужда пристрастия и простирается по возможности на всех одинаково. Во-вторых, когда она покрывает преимущественно те недостатки, которые наиболее оскорбительны или вредны для самого снисходящего. В противном случае она не всегда может быть права и законна. Далее, когда она не обращается в явное зло теми, кому оказывается. Наконец, когда вообще не противоречит положительным требованиям общественного закона. Что было бы, например, в таком случае, если бы мы по доброте стали укрывать вора или отказывались свидетельствовать истину против уличаемого в преступлении и подобное? Миролюбие. Если возможно, со своей стороны, будьте в мире со всеми людьми, заповедует нам святой апостол. Римлянам 12:18. Для этого недовольно прощать обиды и оскорбления, но надобно по возможности стараться о том, чтобы и другие не чувствовали к нам вражды. Злоба может вооружаться и против незлобивых, может раздражаться тем, что само в себе не заключает ничего оскорбительного, может враждовать против правды, потому именно, что не любит правых. Как поступать в таковом случае миролюбивому христианину? Надобно не только отказываться от мщения, но и оказывать расположение не к немиролюбивому. Это единственное нравственное средство к примирению враждующих с нами. Взаимная услужливость. Очевидно, эта добродетель имеет место в самых простых, обыкновенных сношениях наших друг с другом. Ограничивается по преимуществу кругом людей, имеющих ближайшее общение между собою, и состоит в делах большей части неважных. Однако ж, если она происходит от истинной доброты и составляет постоянный характер взаимных отношений наших, то имеет немаловажное значение как сама в себе в качестве нравственного свойства, так и по плодам для блага общественной жизни. Мы беспрестанно имеем нужду друг в друге. Мелкие услуги других требуются для нас то в том, то в другом случае. Почти при всяком соотношении с ними, если каждая из них по содержанию своему незначительна, то в сумме они составляют добродетель, весьма плодотворную для общественной жизни. С другой стороны, искренняя услужливость, как постоянная черта характера, доказывает в христианине большую развитость человеческих чувств, и потому лучше порывов сильных, но временных, к большим благодеяниям, ручаются за нравственное достоинство человека. Услужливости одинаково противоположны, как узкая самозаботливость, которая шагу не хочет сделать для другого, всегда и во всем думает только о себе, так и низкое раболепство, которое в угоду другому готово сделать и то, что противно христианской нравственности. Прощение обид. Евангельское учение о прощении обид. Выслушав наставление Господа о том, что согрешившим ближним прежде всего нужно искать примирение, апостол Петр пожелал узнать, до какого предела может простираться эта снисходительность. Он спросил: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз?» У иудеев было мнение, что должно прощать обидевшему только до 3 раз, а в 4-й преследовать его судом. Петр, более чем удвоив это число, думал удовлетворить милосердию Господа Иисуса Христа, отвечал. Иисус же Христос отвечал: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Господь сказал: «До 70 раз». Как изъясняет блаженный Феофилакт, не с тем, чтобы ограничить числом дело прощения, но означил неопределенное число раз. Как бы так говоря, сколько бы раз кто ни согрешил, и потом покаялся, прощай ему. Или, как замечает святой Иоанн Златоуст, это число берется здесь неопределенное, означает непрерывную или всегдашнюю обязанность. Любовь ко врагам. Понятие о любви ко врагам. Любить своих врагов – это значит исполнять по отношению к ним все обязанности, предписываемые любовью христианской. Любят своих врагов, когда молятся за них, когда говорят о них с хорошей стороны, когда обращаются с ними мягко и ласково, когда делают им добро, когда предохраняют их от опасности своими услугами, когда в их нуждах оказывает им свою помощь. Библейские изречения о любви ко врагам. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, добро творите ненавидящим вас и молитесь за творящих вам напасть и изгоняющим вас. Если алчит враг твой, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая это, соберешь ему горящие угольни на голову. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Бывайте друг ко другу благи, милосердны, прощая друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Да не отмщает рука твоя, и да не враждуешь на сынов людей своих. Левит 19:18. Во всякой неправде не держи гнева на искреннего и не твори ничего в делах досаждения. Сирахов 10:6. Безумный тотчас выскажет гнев свой, покроет же свое бесчестие хитрость. Притча Соломона 12:15. Не радуйся о мертвеце, бывшем враждебнейшем тебе, что он умер. Помни, что все мы умираем. Сирахов 8:8. Говорящий себе во свете быть, а брата своего ненавидящий есть во тьме, любящий брата своего во свете пребывает, и нет соблазна в нем. А ненавидящий брата своего во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Буди увещевайся с соперником твоим, то есть мирись, скорее, пока ты еще с ним в пути, чтобы он не предал тебя сопернику судьи, а судья предаст тебя слугам и вернут тебя в темницу. Человек на человека сохраняет гнев, а от Господа ищет исцеление. Над человеком, подобным себе, не имеет милости, а о грехах своих молится. Сирахов 28:3. «И остави нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Если отпускаете человекам согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Оставь обиду искреннему твоему, и тогда помолишься, и грехи твои разрешатся. Помни последнее, день смерти, и перестань враждовать». Свидетельство святых отцов и учителей церкви о любви ко врагам. Смотрите, переносите кротко и отпускайте первое оскорбление вашего врага. Прощайте ему также и второе. Тогда до третьего он не решится дойти, блаженный Иероним. Обиды записывай на воде, а благодеяния на меди. Исидор Пелусиот. Нет ничего более достойного удивления в человеке, как любовь ко врагам, блаженный Августин. Как вы можете возносить руки к небу? Как можете молиться и просить о прощении своих грехов? Если бы Бог и хотел простить вам, вы сами препятствуете Ему, не прощая вашему брату, Златоуст. Ты не можешь быть без греха, и потому не переставай молить о прощении, но еще более не переставай прощать других. Сколько ты желаешь, чтобы тебе было прощено, столько и ты должен прощать. Только при этом условии ты получишь прощение. Златоуст. Что может быть легче, как прощать врагу? Для этого не нужно ни делать ни длинных путешествий, ни тратить много денег, ни предпринимать трудных подвигов. Довольно только захотеть, и великое дело сделано. Златоуст. Хотите ли избежать врагов? Любите вашего врага, такова сила любви. Августин. Когда нам делают добро, признательность требует помнить его, а когда делают зло, любовь побуждает забывать его. Святой Амбросий. Есть много видов милосердия, посредством которых мы можем получить от Бога прощение в своих грехах, но вернейший из всех – прощать врагов. Августин. Примеры любви ко врагам. Иисус Христос во время крестных страданий своих молился за своих врагов. Так поступил святой Стефан Первомученик в то время, когда побивали его камнями. Без той молитвы святого Стефана, говорит блаженный Августин, церковь не имела бы святого Павла. Апостол Яков молился за своих убийц, которые свергли его с кровли храма. Иосиф простил своим братьям, и когда они пришли в Египет, оказал им свое благоволение и благодеяние. Давид пощадил Семея. От иудеев апостолу Павлу 5 раз было дано по 40 ударов без одного. 3 раза его били палками и однажды камнями побивали. Но он говорит: «Хотел бы я быть отлученным от Христа за братьев моих». Он готов был сам погибнуть, лишь бы спасли братья его. Когда преподобный Михаил Малеин сделан был игуменом в Кименской, в Афоне обители, то некоторые от братьев монастыря того вельми преподобного оскорбляли и нелепотная на него говорили. Он же наедине молился о них Богу. «Господи Боже наш», — взывал он, — «Ты заповедал нам любить ближних, как самих себя, и Ты знаешь сердце человеческое. Молюсь Тебе, не презри спасения души их, но помилуй их и всели страх Твой в сердца их, чтобы они познали Тебя и надежду на Тебя возлагали и поработали Тебе воистину чистотою сердца». Когда святая мученица Татьяна схвачена была нечестивыми идолопоклонниками и приведена на суд и мучение, то слуги распорядителя казни начали немилосердно бить ее по лицу, потом удильцами терзали ее очи. А святая мученица, укрепляемая Богом, не только не гневалась на мучащих ее и ничего худого не желала им, но по любви христианской молилась Господу, да подаст им познание истины. И Господь услышал ее святую молитву. Свет небесный осиял мучивших ее и просветил их душевные очи. Они увидели 4 ангелов, окружавших мученицу, и слышали голос с неба к святой мученице, нисшедшей. Тогда они пали перед ней на землю и сказали: «Прости нас, служительница истинного Бога, прости, что мы сделали тебе неволею». Было их числом 8 человек, и они уверовали во Христа. Ученик одного философа, провинившись в чем-то важном перед своим наставником, просил у него прощения. Но философ тогда только обещал простить его, если он 3 года... с осужденными будет трудиться в рудокопнях. Потом потребовал, чтобы он еще 3 года давал плату тем, которые наносили ему какую-либо обиду или оскорбление. Когда ученик все это исполнил, философ сказал ему: «Иди теперь во град Афины, чтобы научиться там премудрости». При вратах этого города сидел старец, долгим опытом стяжавший великую мудрость, который ради испытания поносил всех входящих в оград. Когда он сделал то же и входящему юноше, то тот громко засмеялся. «Что ты делаешь?» — спросил старец. «Я тебя оскорбляю, а ты смеешься». «Как же мне не смеяться?» — ответствовал юноша. «Я 3 года платил людям за наносимые мне от них обиды, а ты меня поносишь даром». Тогда старец сказал: «Войди в город, ты этого достоин». Это имел обыкновение рассказывать Авва Иоанн, и к нему к этому присовокуплял. Эти врата Божии, которыми отцы наши через много скорбей и поношений, радуясь, вошли в оград Божий. Когда священномученик Киприан был осужден на смерть, то он велел дать палачу в награду 25 златниц. У Александра, патриарха Антиохийского, был нотарий, писец, который похитил у него золото и после попал в руки разбойников. Александр узнал об этом, выкупил его из плена за 80 монет. И когда похититель пришел к нему, патриарх принял его так милостиво и благосклонно, что некоторые жители города сказал: «Ничего нет выгоднее, как обидеть патриарха Александра». Прекрасен поступок патриарха Иоанна Милостивого, о котором повествуется в его житии. Один простолюдин нанес много обид и тяжких оскорблений юноше, родственнику святого, который со слезами жаловался патриарху. Святой Иоанн, желая утешить огорченного, сказал: «Как он осмелился так огорчить тебя? Погоди, я с ним сделаю то, чему вся Александрия удивится». Вскоре патриарх призвал к себе эконома и приказал ему не требовать с обидчика подати и освободить его от всех платежей, как в пользу патриарха, так и в пользу церкви. Вся Александрия действительно удивилась этому поступку. Вот примеры великодушия в святых мужах. Один невольник, христианин по имени Самбо, привезенный из Африки на один из индийских островов, вел себя так хорошо, что хозяин сделал его управляющим всего имения. Однажды хозяин намеревался купить невольников и послал его на базар выбрать 20 человек. Самбо, выбирая, заметил одного бедного, старого, изувеченного человека и с особенной охотой отделил его себе. Хозяин был очень удивлен этим выбором и сначала долго не соглашался купить больного и неспособного к работе человека. Но Самбо просил до тех пор, пока хозяин не уступил его просьбе и не купил старика. Когда невольники были отведены на работу, то хозяин заметил, что Самбо с особенной заботливостью ухаживал за старым африканцем. Он взял его в свое жилище, положил на свою собственную постель и кормил его от своего стола. Когда было сыро, он выводил его на солнце, а когда было жарко, то сажал под тень дерева. Хозяин думал, что Самбо нашел одного из своих родственников и спросил, не отец ли его этот старик. «Нет, он не мой отец», — отвечал Самбо. «Ну, так брат?» «Нет, он мне не брат». «Может быть, твой родственник?» «Нет, господин, он не состоит со мной ни в родстве, ни даже в дружбе». «Почему же?» — спросил хозяин. «Ты обходишься с ним так хорошо». «Потому что он мой враг», — отвечал христианин, африканец. «Он продал меня торговцу невольниками, а Слово Божие говорит мне, что когда враг мой голоден, я должен накормить его, когда же он жаждет напоить его». Примеры молитвы за врагов. Святой мученик Павел, перед самой казнью, спросив несколько времени для молитвы во услышание окружающих, молился за христиан, иудеев, самаритян, язычников, за императора, гонителя, судью и за самого убийцу. Возбудив тем слезы у предстоящих, он спокойно преклонил голову под меч. Один мученик Пионий в Смирне из самого пламени костра молился за императора, обоих судей и всех язычников. Когда он завершил свою молитву громким возгласом «Аминь», пламя закрыло его и задушило в нем жизнь. Любовь к врагам, поучение Филарета. Что значит любить врага? Удерживать мстительный удар, но не простирать руки для помощи, проливать с языка сладкую лесть и носить желчь во внутренности сердца, не значит любить врагов, учит святитель Филарет. Любовь есть живое и деятельное участие в благосостоянии другого. Если алчит враг твой, накорми его, если жаждет, напой его. Вот образ истинной любви. Не называйте себя напрасно готовыми к услугам вашего соперника. Будьте такими в самом деле. Говорите к нему сердцем и подтверждайте ваше уверение делами. Вкрадывайтесь нечувствительно в душу ее, употребите сию благочестивую хитрость, дабы отнять у него желание делать зло, дабы возвратить невинность и спокойствие сердцу, возмущенному злобою. Любите врагов ваших и благотворите. Побуждение любить врага. Мудрость мира находит здесь затруднение и представляет такую любовь неестественную, ибо она должна основываться на представлении видимых или воображаемых совершенств своего предмета. Но как можно любить тех, в которых мы ничего не видим, кроме коварства и злобы? Конечно, мы не можем любить зла, да и кто этого требует? Чувствуйте все омерзение к порокам, какое они заслуживают. Этого не запрещают, но еще и требуют. Только не смешивайте их с самими людьми, в которых замечаете их. А отделив оны, вы еще найдете в них то, что достойно любви вашей. Сколько бы ни казалось неестественным любить врага, разве менее противно природе ненавидеть человека? Человек! Какое имя, какое обаятельное слово для обезоруживания самого разъяренного мщения! Природа разве не связала тебя с ним тысячей нужд житейских? Разве она не говорит за него в твоем сердце? Сам Бог любит его, печется о нем, хранит его, и ты не страшишься, ненавидя слабого, вооружить против себя всесильного. Или ты думаешь, что всевидящий не вступится за свое стяжание? Хотеть наказать врага есть наглым образом входить в права Вседержителя. Это есть род возмущения против воли его и власти священной. Присвоив себе человека безмерными благодеяниями, он хочет той же рукою, которую дает ему блаженство, совершать и наказание. «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Но для чего Бог благости и милосердия приемлет столь грозное титло Бога отмщения? Не по недостатку ли любви своей? Нет. Он сделается врагом нашим, врагом от избытка любви для врагов наших, для обезопасения нашей свободы и спокойствия. Какое жалкое состояние платить ненавистью за ненависть и обидой за обиду. Что, если враг сильнее тебя? К чему тогда послужит твоя любомстительность? Разве к ускорению твоей погибели? И при равных силах чего ожидать, если не взаимного падения и бедствия? Наконец, хотя бы он был и не в состоянии противостоять тебе, разве менее страшны тайные ковы, нежели открытые нападения? А терзающие заботы, а ухищрения, а замыслы, а предприятия, обращающиеся на собственный вред, а мучительные мысли, даже о невозможной удаче своей, и все мучительнейшее об удаче противника и, наконец, самой удаче, сопровождаемой самыми великими угрызениями совести, а иногда всеобщим презрением. Ах, сколько терзаний для сердца ненавидящего! Оно есть ад на земле, пламя гиенское. Что же касается нам, остается нам для отвращения этих самопроизвольных мучений предаться Богу и ответствовать на ненависть любовью, на коварство простотою, на злоумышление доброжелательством, на укоризны полезными советами, на обиды благотворениями, на проклятие молитвами. Вот истинное оружие против врага. Делая так, по выражению великого апостола, соберешь горящие угли на голову его. Сколько бы он ни был жесток и окаменен, твоя кротость поразит нечувствительное сердце, заставит раскаяться в нанесенных тебе оскорблениях. Она обращает гнев его на него самого, с стыд сожигает его. Таким образом, любовь ко врагу не только служит средством к твоему спокойствию, но и сильным для него наставлением. Ты вступаешь тогда в некоторое род апостольства и делаешься оружием его обращения к добродетели. Седьмая заповедь закона Божия – «Не прелюбодействуй». Библейские изречения о седьмой заповеди. Седьмая заповедь закона Божия запрещает следующие грехи. Нецеломудрие в мыслях, словах и делах. Мерзость пред Господом, помысел неправедный. Притча 15:26. Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельства, хуление. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели и похвала, о том помышляйте. Филиппийцам 4:8. Добавочное примечание к шестой заповеди. Под сей-то причине милосердный Бог за одну любовь ко врагам, как бы вменяя нам и те добродетели, которым возбуждаем других, за одну сию добродетель обещает прощение наших грехов. Если отпущаете человеком согрешение их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Нравственные преимущества тех, которые любят врагов своих и благотворят им. Удивительно действие благодати, как древний израильский народ, угрызаемый змеями, воззрел на медного изображения змея, мгновенно исцелился от смертоносных своих язв. Так человек, уязвленный эдемским змеем и зараженный ядом греха, единым воззрением любви на его подражателя, врага своего, возвращает здравие душе своей. Ибо в нашей воле есть иметь врагов и благодетелей. Если мы великодушны и кротки, то они ничего не могут сделать, разве подать случай, загладить перед Богом наши преступления. Они сеют плевелы, а мы пожинаем пшеницу. Их обиды — суть наши заслуги. По что же мы теряем из виду столь великое преимущество, которое может иметь над нашими врагами? Мы смотрим в увеличительное стекло на малейшие невыгоды, от них претерпеваемые. Не требует ли благоразумия взирать на все с той стороны, которая нам более полезна, а менее огорчительна? Злословят? Благодарите нескромного врага вашего. Вы узнаете способ исправить погрешности, которых лучшие друзья вам бы не показали. Бесчестят? Лишает доброго имени? Будьте спокойны. Какой вред для солнца, если какой безумец скажет, что оно мрачно? Так, если неблагонамеренные находят в вашей добродетели пятна, которых она не имеет, это их, а не ваше бесчестие. Лишают имения? Нет нужды, если не считали его собственным. Но если иначе думали, то имеете случай узнать истину. Лишают детей, друзей? Сохраните добродетель, и вы соединитесь в вечности. Иначе вы и сами для себя потеряны. Угнетают, гонят Господня земля и все, что наполняет ее. Гонения человеческие только приближают к Царству Божию. Блаженны изгнанные правды ради, ибо их есть Царство Небесное. Угрожают смертью? Не бойтесь, жизнь и смерть в одной руке. А кто живет Христу, для того и смерть приобретение. Если эти размышления не убеждают вас взирать на врагов ваших без смятения и гнева. Взгляните на Голгофу, где небесная премудрость от невежества, невинность от адского преступления. Творец от твари, Господь Спаситель, от врагов погибших страждет и умирает. Гнушайтесь же врагами Божиими, поражайте врагов Отечества, любите врагов ваших. Продолжение о седьмой заповеди. Блуд. Блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Христа и Бога. Прелюбодеяние. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Кровосмешение. Да будет изъято из среды вашей, сделавши такое дело. Писал апостол Павел об одном грешнике, виновном в кровосмешении. Средство сохранить целомудрие — труд. Праздность научила многому худому, учит премудрый сын Сирахов, 20:33-28. Трезвость — не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Воздержание в пище и питье — смотрите вы за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Удаление от худых товарищей, соблазняющих на грех лиц и предметов. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось его от себя, ибо лучше для тебя, что погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Жизнь по духу, а не по плоти. Жизнь для Бога и спасение собственной души, а не для мира и угождения плоти. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Распинание своей плоти со страстями и похотями. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Сознание – везде присутствие Божие, страха Божия. Нет больше меня в доме сем, и он, Потифар, не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я это великое зло и согрешу перед Богом, говорил целомудренный Иосиф, искушавший его на грех жене Потифара. Во все дни помни, сын мой, Господа Бога нашего, и не желай грешить и приступать к заповеди его. Во все дни жизни твоей делай правду и не ходи путями беззакония. Тавит 4:5. Молитва к Богу о помощи. Господи, Отче и Боже жизни моей, не дай мне возношения очей и вожделения отврати от меня. Пожелания чрева и сладострастия да не овладеют мною, и не предай меня бесстыдной душе. Сирахов 23:4. объяснение седьмой заповеди закона Божия. Грехи, запрещаемые седьмой заповеди закона Божия. Седьмая заповедь божественного закона запрещает преступную любовь, то есть плотскую, сладострастную, ту, когда мужеский пол обращается к женскому незаконно, без благословения Божия и церковного, по влечению одной слепой страсти. Эту, а не чистую и богоугодную, которая бывает источником доброго счастья, любовь, здесь и запрещает Господь. «Не прелюбодействуй», — говорит, то есть не превращай любви к ближнему чистой, законной, в нечистую, незаконной, называемую любодеянием. К несчастью, блуд по растлению нашей природы встречается и между христианами нередко. Такие христиане оскорбляют Бога, нарушают святые правила церкви, обижают и бесчестят своих родителей, лишают себя девственной чистоты, расстраивают свое и настоящее, и будущее положение, ослабляют здоровье, вредят своим способностям. Им стыд и позор от людей, им суд и осуждение от Бога и лишение Царствия Божия. Пусть все помнят, что не призвал нас Бог к нечистоте, но к святости. Сия есть воля Божия, святость ваша, хранить себя самих от блуда. А что, ежели впадут в такую нечистоту еще те, которые уже сочетались с супружеским союзом и дали перед Богом обет верной и неизменной взаимной любви? Что, ежели какой муж из-за своей законной жены или какая жена из-за своего законного мужа поползнутся на греховную связь с другими? Этим грехом прелюбодеяние совершенно попрано совесть. Открыто оскорблена честь, разорван священный союз, разрушена взаимная любовь. Тут между бывшими супругами поселяется недоверие, негодование, отвращение, ненависть. Исчезает спокойствие, колеблется домашнее благосостояние. Святая Церковь видит в них нарушителей обета и клятва преступников, и лишает их общения со Христом в святых и пречистых тайнах Его. А Бог? От Него ожидать должны они, как и блудники, осуждения и лишения Царствия Небесного. Блудников и прелюбодеев судит Бог, говорит святой апостол. И еще не обманывайтесь, ни блудники, ни прелюбодеи Царствие Божие не наследуют. Еще может обнаружиться нечистая плотская любовь к другим и также самым позорным и нечистым образом. Это тогда, если плотская греховная связь оказывается между лицами, соединенными родством. Этот грех называется кровосмешением, и о нем святой апостол Павел говорит, что оно такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. Нужно ли опять говорить о тяжести и этого греха, когда Святая Церковь и по закону запрещает сочетание таких лиц, и виновных в таком грехе подвергает строгому наказанию? Не только таких открытых, грубых и постыдных пороков, но и внутренних, нечистых вожделений мы должны избегать. Что говорит Спаситель? Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Видите, какой чистоты требует от нас Господь. Он и взор с вожделением, и желание сладострастное называет сердечным любодеянием. И, следовательно, всех таковых мысленно и сердечно любодействующих и прелюбодействующих объявляет преступниками седьмой заповеди закона. Тяжесть грехов – нецеломудрие. Бегайте блудодеяния, говорит святой апостол Павел. Грех нецеломудрия настолько тяжел и преступен перед Богом, что за него Слово Божие грозит человеку вечным проклятием и осуждением. Ибо нарушители целомудрия, прилагая приятую благодать Божию в блудное сквернодейство, отметаются Христа, как говорит Дмитрий Ростовский, а через это и готовит вечную погибель в озере Гиенском. Святой Иоанн Златоуст, обличая предающихся греху любодеяний, говорит: «Как можешь ты войти в церковь и воздеть руки к небу? Как призовешь Бога устами, которыми целовал блудницу? И ты не трепещешь и не боишься, чтобы когда-нибудь молния, упавшая свыше, не сожгла твою бесстыдную голову? Если тебя не очень устрашает будущее, то побойся, по крайней мере, хоть настоящего». Многие из тех, которые прилепляются к блудницам, и здесь злы, зло погибнут. От разных болезней и недостатков житейских. Кто пасет любодейцев, погубит богатство свое. Притча 29.5. Всякий пьяница и блудник обнищает, 23.21, говорит Слово Божие. А за сим потеря здоровья с приобретением болезней, которое при вступлении в брак разливается со всеми вредными последствиями на жену, ни в чем тут не повинну, и особенно на детей, иногда даже на внуков и на правнуков. Тогда человек, невольно припоминая прежнее свое состояние, крепость сил, свежесть лица и приятность голоса, начинает скорбеть и мучиться совестью. Его ничто не может развлечь. Он, словно отверженный Богом и людьми, влачит жалкую жизнь свою, предаваясь этой пагубной страсти, нередко доводящей даже до самоубийства. Средство к избежанию грехов против седьмой заповеди. Для того, чтобы побеждать нам плотские свои вожделения, всемерно должно нам стараться избегать всего того, что легко доводит до этого греховных, до этих вожделений плоти. Так, надобно тотчас удалять себя от тех злых бесед, где заходит речь о блудных делах. Не должно никогда заводить непристойных увеселительных сходбищ. Должно всячески удаляться знакомство с развратными людьми. Никогда особенно не должно упиваться вином, в котором есть блуд, как говорит апостол. Не должно читать или слушать соблазнительных книг, в которых нередко описывается разжигающая плотская наши плотские страсти, преступная любовь. Всеми мерами надобно стараться избегать сквернословия. Одним словом, надобно стараться удалять себя от самых малейших случаев, могущих увлечь наше чувство к услаждению похотной страстью. Итак, будем же остерегаться всего, что может вести к разжению нашей плоти. Возникшую об этом мысль тотчас поспешим отражать от себя усердной молитвой к распятому за нас Господу Иисусу и всегдашним представлением мучительнейших Его страданий за нас. А при этом вспомним, как святые Божии боролись с похотью плоти, как они ее побеждали. Так Иоанн многострадальный, томимый этой похотью, сначала по вступлению своему в монастырь, оставался по два и по три дня без пищи, а иногда и целую неделю ничего не вкушал. Изнурял себя жаждой, лишал себя сна ночью, и в таких страданиях провел 3 года. Но не находя себе покоя, он по наставлению преподобного Антония затворился в тесной его пещере и еще 30 лет боролся с мучительной страстью и помыслами, усугубил свое бдение и пост, надел на себя тяжкие железные вериги и измождал себя стужей и голодом. Когда и это оказалось недостаточным, выкопал глубокую яму, влез в нее, засыпал себя перстью по плечи, так что только голова и руки оставались свободными. И в этом состоянии провел весь великий пост. Наконец Господь услышал многострадальное, и по молитвам другого великого девственника Моисея Угрина, которого мощи покоились в той же пещере, даровал Иоанну победу над страшным врагом и покой душевный. Грехи против седьмой заповеди. Блуд. Гибельные следствия блудодеяния для души и тела человека. Порок противный целомудрию, который называется вообще сладострастием или честнее блудом, есть смертный тяжкий грех. Бог создал людей разного пола и сообщение определил для рождения людей, а не для возбуждения и питания плотских вожделений. И потому, кто любодействует, тот употребляет тело свое против намерения Божия, которое есть святость наша. А блудом нарушается святость, так что этот порок преимущественно называется в Священном Писании скверною и грехом против собственного тела. Без сомнения потому, объясняет святой лествичник, что блудом скверним самую сущность плоти, чего не может быть в другом грехе. Тела наши, члены таинственного тела Христовой, должны быть орудием жизни и благодати Христовой. Но любодействующий порабощает члены свои плотским вожделением. Так как тело наше есть храм Духа Святого, то плотскими нечистотами изгоняется из тела нашего Дух Божий и дается место дьяволу. Мы искуплены великой ценой, бесценной кровью Сына Божия, для того, чтобы служить Богу душою и телом. Какое же будет оскорбление Господу Иисусу, если наше тело, искупленное им для святости, оскверним гнуснейшим вожделением плоти? Дело весьма опасное – порабощать себя похоти плоти, ибо величайший вред от этого происходит. 35.4. Сладострастие лишает человека имения, богатства, довольства, изобилия и приводит в нищету и скудость. Пример этого можно видеть в блудном сыне, который, расточивший имение, дошел до такой нищеты, что питался пищей свиней. Невоздержный блудник теряет здоровье тела, благолепие лица, светлость очей, стройность голоса, бодрость, храбрость, крепость и силу. Особенно если случится скаридная болезнь, которая, по свидетельству святого Димитрия, как червень усыпающий снедает тело, острупляет от ног до головы, смрад золы спускает и всем мерзко творит человека, и бегает того, как лютейшего вреда. Наконец он губит лета жизни своей, прежде времени стареется и умирает. От блуда умаляется внутреннее душевное благо. Слабеет память, помрачается разум. Свобода воли порабощается прихотям любодейцы. Теряется всякий стыд. Но что всего ужаснее, преданная греху любодейная душа лишается благодати Божией Царства Небесного. Бог угрожает блудникам жесточайшими наказаниями. Числа 25, 1 Коринфянам 6, 9, 2 Царств 13, 15, Евреям 13, 4, Деяния 21, 8. Примеры, объясняющие эту истину, что иметь сладострастные помыслы и услаждаться ими, есть великий грех. В одном женском монастыре находилась при игумене иночествовавшая племянница ее. В этот монастырь хаживал один юноша для свидания со своей сестрою. Увидав его, молодая инокиня полюбила его и пленилась им. И, питая страстную к нему любовь, постоянно услаждалась нечистым желанием сблизиться с ним, если бы могла найти благоприятствующие обстоятельства. В этом греховном состоянии она занемогла и умерла, не исполнив своего похотения. Перед смертью она исповедалась в прочих грехах и причастилась святых тайн, но из-за стыда не открыла духовному отцу сладострастных своих помыслов и похотей. Огорченная смертью ее, игуменья с постом и слезами молила Господа показать ей, в каком она обретается месте, надеясь видеть ее в сонме чистых и непорочных девственниц. И вот через несколько дней, когда она в келейной тишине ночи стояла на молитве, узрела в видении несчастную свою племянницу. Она явилась ей, объятой гиенским пламенем, и на вопрос испуганной старицы о причине осуждения ее на такое мучение высказала то обстоятельство, о котором мы упомянули выше. «Как могло статься, — сказала изумленная старица, — чтобы милосердный Бог за одни помыслы, за одно плотское похотение, которого ты не совершила делом, предал тебя вечному мучению?» Она отвечала: «Не удивляйся, мать моя, я праведно осуждена, ибо праведный Господь вменяет в дело греховные помыслы и похотения, если они не очищены искренней исповедью». С этим словом несчастная исчезла с глаз глубоко смущенной и пораженной игуменьи. Благочестивый епископ Фунтский, между многими другими добродетелями, украшался девственным целомудрием и чистотою. Сделавшись епископом, он не хотел одну инокиню, жившую прежде при нем, лишить своих попечений, но твердо уверенный в своем и ее целомудрии, дозволил ей жить при епископии. Хотя оба они далеки были от всякого невоздержания, но исконный враг, желая воспользоваться этим случаем, не переставал сеять семена искушения и внушать епископу нечистые на нее помыслы, и довел его до того, что он при всей чистоте и непорочности своей в один вечер не воздержался, чтобы не прикоснуться к ней. В тот же день один иудей, шедший из пределов компании в Рим, близ Фунтской горы, застигнут был ночью и, не видя нигде пристанища для ночлега, зашел в капище Аполлона, мимо которого лежал путь. Страшась этого бесовского жилища, он как бы невольно оградил себя крестным знамением, хотя чужд был христианских таинств и не веровал к кресту. В полночь, когда самая ночная тишина наводила страх, и он не мог заснуть, вдруг он видит, что в капище пришло множество злых духов, которые в виде свиты последовали за своим начальником. Тот из них, который казался главным, сел среди капища, и каждого из сопровождавших его духов начал расспрашивать о его действиях и занятиях, желая знать, сколько каждый из них сделал зла. Каждый спрошенный им дух рассказывал, чем он соблазнял людей добродетельных. Потом тщеславно выступил один из них и сказал, что он в епископе Андрее, через представление воображения его образа, живший при епископе Иннокене, возбуждал плоскую похоть. Впрочем, успел довести его только до того, что он ныне вечером со страстной мыслью прикоснулся к ней. Трудно описать, с каким торжеством был принят этот рассказ. Начальный из духов хвалил его и обещал ему первенство перед другими духом, если он с успехом докончит погибель такой души. Все прочие приветствовали его и поощрили продолжать начатое, считая тем важнейшим это предприятие, что он имеет привесть к погибели душу святого человека. Трепетавший от этого видения иудей еще большим поражен был страхом, когда начальствующий дух, заметив его, приказал своим подчиненным узнать, кто осмелился ночевать в их капище. Злые духи подошли к иудею и, увидев, что он огражден был крестным знаменем, воскликнули в страхе: «О, это пустой, запечатанный сосуд!» После этих слов все множество злых духов исчезло. Иудей тотчас встал и поспешил к епископу. Нашедший епископа в церкви, он отвел его в сторону и подробно рассказал ему свое видение. Горько воскорбел человек Божий, что легкомысленностью и поползновением своим доставил такое торжество демонам, и, раскаиваясь в своей опрометчивости, немедленно удалил из епископии не только жившую здесь Иннокиню, но и всех других женщин. Иудея же, в благодарность за свое спасение, привлек в недра церкви, а мы в его водах крещения, исподобив святых таинств. Прелюбодеяние. Библейские изречения о прелюбодеянии. Прелюбодеяние запрещается: не прелюбодействуй. Похоть глаз есть прелюбодеяние. Я говорю вам, говорит Иисус Христос, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Глаза у них, беззаконников, исполнены любострасти и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Брачный союз с разведенными супругами есть прелюбодеяние. Я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, вышедшей за другого мужа. Прелюбодеяние было наказываемое смертью по закону Моисееву. Если найден будет кто, лежащий с женой замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину. И так истреби зло от Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. А траковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего. И так истреби зло из среды себя. Второзаконие 22:22. Тот, кто совершает прелюбодеяние, погубляет свою душу. Кто же прелюбодействует с женщиной, того нет ума, тот губит душу свою, кто делает это. Притча 6:32. Бог будет судить прелюбодейцев. Брак у всех да будет честен и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Прелюбодеяние исключает из Царства Божия. Знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Жалкое положение души того, кто нарушает супружескую верность. «Смотри на прелюбодея, — говорит святой Иоанн Златоуст, — и ты увидишь, что он в тысячу раз несчастнее окованных цепями. Он всех боится, всех подозревает, и свою жену, и мужа, прелюбодействовавшей с ним, и ее саму, и домашних своих друзей, знакомых, и самые стены, и свою тень из себя самого. И что всего бедственнее? Совесть его вопиет и терзает его ежедневно. Если же представит он суд Божий, то не может и стоять от страха. И удовольствие от греха кратко, а печаль продолжительна. Ибо вечером и ночью в пустыне и в городе повсюду следует за ним обвинитель, показывающий не острый меч, а нестерпимые мучения, поражающие и убивающие страхом. Воззрение на жену с вожделением есть уже прелюбодеяние. Кто посмотрит на жену с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Любодействует с женой в сердце, кто согласен на дело, но препятствует ему в том или место, или время, или страх гражданских законов. В том же, что многие, не совершив злочестивого дела, наказаны как прелюбодеи, нетрудно удостовериться примером Алаферна. Когда спешил он совершить ненавистное дело, тогда Иудиф, как закон правды, извлекший меч, отсекла ему голову, призвала на помощь и в защиту, как законодателя из поспешника целомудрию Бога. Так и два старца, сказавши Сусанне, все в похотении твоем, желание к тебе имеем. Даниила 13:20. Хотя они сделали этого, однако же наказаны и подверглись смерти, как прелюбодеи. Посему, если кто таков и ныне, то есть похотлив, невоздержан, вожделевает чужих жен, то любодействует он в мысли своей. А кто владеет страстями, блюдет себя чистым от нарушения долга и от осквернения, тот не прелюбодей, но властелин страстей. Он Божиим страхом останавливает стремительность сластолюбия, как морской волне препятствует твердая и незыблемая скала. Творение Афанасия Александрийского. Правило 20 святого поместного собора Анкирского о грехе прелюбодеяния. Аще сия жена прелюбодействовала, и кто-либо прелюбодействовал, таковым надлежит 7 лет прийти в совершенное общение по степеням к тому ведущим. Объяснение этого правила. Прелюбодейцы и прелюбодеи да будут отлучены на 7 лет. И 87-е правило 6-го собора, бывшего в Трулле, назначает прелюбодеи пятимью на 7 лет, как говорит и настоящее правило, так, чтобы он 1 год находился в числе плачущих, 2 года в числе слушающих, 3 года в числе припадающих, и в 7-й год стоял вместе с верными, и таким образом удостаивался причащения, если принесет покаяние со слезами. Святая Феодора, представляющая собой пример сердечного раскаяния во грехе прелюбодеяния. Дочь богатых родителей, прекрасная собой, Феодора выбрана была в замужество за доброго молодого человека. Молодой муж любил молодую жену, и жизнь была примером счастливой супружеской жизни. На несчастье, некто молодой богатый человек страстно влюбился в Феодору. Он сыпал подарки и деньги, уверения и ласки, чтобы совратить Феодору с пути долга. Та не поддавалась греху. Он обратился за помощью к ловкой женщине, занимавшейся обманами разного рода. Продажная душа взялась за молодую и неопытную женщину. После многих сатанинских обольщений она успела внушить Феодоре ту мысль, что Бог не видит грехов ночных, и преступление совершилось ночью. Но едва совершен был гнусный грех, Феодора почувствовала жгучее раскаяние. Терзаемая совестью, она не могла переносить присутствие своего мужа, своих родных и знакомых. Напрасно говорила она себе, что грех ее неизвестен добрым людям и Богу. Совесть ее обличала в неверности мужу и не давала ей покоя. Наконец приняла она твердое намерение бежать из дому и в пустынном месте загладить свое падение строгим покаянием. Сперва явилась она в женский монастырь, где приняли ее с любовью. Игуменья, заметив тоску ее, дала ей читать Евангелие. Когда прочла она здесь ничто не покровенно и нет ни открытого, она обомлела от ужаса. Терзая на себе волосы, призналась она теперь настоятельнице в своем преступлении. «Если есть для меня покаяние, — говорила она, — то разрываю связи с миром и стану молить Бога о помиловании». Боясь того, что муж найдет ее в женском монастыре и не допустит ее выполнить подвигов раскаяния, она положила скрыться в мужском монастыре. В мужской одежде пришла она в Октодикатский монастырь. Настоятель на первый раз не велел давать ответа до утра. Она оставалась ночью за монастырем. Потом ей было сказано: «Ты евнух молодой и изнеженный, а устав монастыря строг, суров. Нельзя принять тебя». «Умру с голоду, но не уйду от монастыря», — отвечал евнух. Настоятель уступил. На нее возложена была работа в монастырском саду, разноска воды, где она требовалась, наконец, очистка всего двора. Вместе с тем не освобождала она себя от поста, бдений, молитв, келейных и общих. Феодора со смирением говорила себе, что, судя по важности ее преступления, послушание возложено на нее слишком легкие и снисходительны. Она сама хотела усилить свои труды и довела ревность свою до того, что принимала пищу только 1 раз в неделю. Успехи ее в духовных подвигах привлекали на нее милосердие Спасителя, и она приводила в изумление игумена и братьев своими подвигами. До того распялась она на кресте умерщвления, беспрестанно припадая, как новая блудница к ногам Христа, день и ночь омывая их слезами покаяния, что не только грех ее прощен был, но она стала на высокой степени духовного совершенства. Только при кончине Феодора открылась тайна ее пола. Провидение было угодно привести мужа ее в обитель. Он узнал только в это время как о причине удаления жены из дому, так и о подвижничестве ее. Глубоко пораженный примером, он оставил свет, продал свое имущество, принял монашество, поселился в келье Феодоры и был погребен в одной с нею могиле. Блаженная Феодора подвязалась при императоре Зеноне 474-490 годы. Кровосмешение. Тяжесть греха кровосмешения. Кровосмешение — грех, когда союзом, подобным супружескому, соединяются близкие родственники. Вот что говорит об этом постыдном грехе святой апостол Павел. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какое не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Да будет изъят из среды вашей, сделавший такое дело». Я решил предать его сатане в измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Голос природы против кровосмешения или печальные последствия браков, заключенных в близких степенях родства. Одно из оснований запрещения брака в близких степенях родства кроется в существе физической, телесной природы, которая отнюдь не терпит их. Один и тот же Творец есть виновник и нравственной, и физической природы. А потому ничего нет удивительного, если они согласны между собою и, так сказать, проникаются взаимно до того, что неуважение или нарушение требований нравственных законов отзывается вредными последствиями не физической природе, на физической природе, влечет за собою соответствующее преступлению наказание, ослабление сил, болезни и так далее. Пагубные следствия браков между близкими родственниками. В текущем столетии один французский ученый, именно Деве, в своем обширном труде, основанном на фактах, самым очевидным и для всякого убедительным образом показывает, как велики пагубные следствия браков между ближними родственниками. На основании своих изысканий он утверждает, что большая часть наследственных болезней в некоторых семействах, например, все более и более возрастающая слабость потомства, золотуха, кретинизм и тому подобное, суть следствия супружества, заключенного в том же семействе или в близкой степени родства, потому что зародыш известной болезни, лежащей в организме супругов, переходя в их потомство, всегда удвояется и становится корнем всех хронических болезней у детей, так что целое семейство вымирают. Наблюдения эти подтверждаются статистическими данными, взятыми из тех стран, где по малочисленности населения жители нередко бывают, должны бывают, уступая необходимости, заключать брак в близких степенях родства. Так в одном из ронских округов упомянутый ученый нашел, что из 120 браков между родственниками 22 были совершенно бесплодными. В 17 супружествах рождались не вполне развитые организмы и тому подобное. Причем он не скрывает, что родители в большей части подобных случаев были и здоровее, и сильнее детей. В заведении для глухонемых почти четвертая часть находившихся там детей по дознанию Девы произошла от браков в запрещенных степенях родства, хотя такие браки относятся там как один к двадцати. В Северной Америке в некоторых округах преимущественно между детьми черных на 47% один глухонемой. И неудивительно, потому что у них браки в родстве слишком многочисленны. Напротив, у белых в тех же самых областях один глухонемой приходится на 4292, потому что подобные супружества у них весьма редки. Столь же осветителен вред и в духовном отношении, тупоумие и вообще слабость психических сил, как и телесные недостатки. Медицина относит к печальным последствиям браков, заключенных в родстве, вопреки законам природы. Чем чаще в одном и том же племени нарушается этот закон природы и церкви, тем более вреда нарушителям, тем губительнее отзывается это нарушение как на их собственном здоровье, так и еще более на телесном и духовном развитии потомства. И можно сказать, что этим путем вся фамилия, хотя медленно, но неуклонно, приходит к окончательной гибели, постепенно вымирает. Так именно вымерли многочисленные знатные роды в 17 столетии. Желая сохранить свой древний блеск и фамильное богатство, они замыкались в тесном круге близкого родства, вступая в брак с кровными родственниками. По признанию многих ученых, в целой природе нет закона, ни сомнений того, по которому все произрастающее из земли постоянно требует для себя все новой и новой почвы. Семена дурно прозябают в той же самой почве, на которой они произошли. Посему хлеб, сжатый в долине, должно сеять в следующем году на возвышенном месте и наоборот. Опытные хозяева и землевладельцы требуют семян для засевов издали. Тот же закон господствует и в царстве животных, и в обществе существ разумных. Но странное дело, и сдерживая громадный капитал для того, например, чтобы приобрести новые семена или чтобы для домашнего животного найти новой породы пару, человек без малейшего колебания иногда берет себе жену из семейства родственного по крови. Такое ослепление и невнимание к законам природы и церкви поистине достойны сожаления. Еще счастливы мы тем, что наши грубые ошибки не тотчас влекут за собой гибельные последствия. Но не должно думать, что они останутся безнаказанными. Природа строга и неумолимо беспристрастна. Она не прощает даже малейшего небрежения или нарушения ее законов, и нигде и ни для кого не допускает исключений. Закон этот, начертанный Богом в природе, яснее и определеннее выражен им в церкви, воспрещающий брачные сопряжения в родстве и строго преследующий нарушителей ее правил. Средство борьбы с блудной страстью. Молись о помощи к Богу и святым Его. Первое средство к побеждению в себе блудной страсти есть молитва. «Возведи горе, если можешь», — учит святой отец, святой Иоанн Лествичник. «Душевное, а если нет, то наружное око. Неподвижно в образ креста. Держи руки, чтобы крестным образом посрамить и победить тебе Амалика. Возопи к могущему спасти», употребляя неухищренные выражения, но смиренные речения, начиная так: «Помилуй мя, яко немощен есмь». Тогда опять познаем силу Вышнего, и невидимо-невидимой помощью прогонишь невидимых. Тогда не будешь говорить: «Нет сил бороться». В Боге найдешь эту силу. Так молитвой обезоруживали духа блудного святой Яков Персианин, преподобная Мария Египетская и другие великие подвижники. Преподобный Максим Исповедник советует молиться против блудных помыслов словами пророка Давида: «Радость моя, избави меня от обышедших меня». И преподобный Иоанн Лествичник приводит образец такой молитвы против помыслов блудных: «Боже, в помощь мою вонми». Псалом 62:2. Полезно в этом случае призывать на помощь тех святых, которые подвязались особенно за целомудрие и чистоту, Так преподобный Даниил Скифский приказал брату Боримому от блуда молиться, призывая на помощь святую мученицу Фомаиду за целомудрие пострадавшую. И молиться так: «Боже, за молитвы мученицы Фомаиды помози мне». И сей брат, помолившись так у гроба мученицы, тотчас избавился от блудной страсти. Хорошо также призывать в молитве преподобного Моисея Угрина и Иоанна, и преподобного Мартиниана, читая Священное Писание и другие душеполезные книги. Чтение полезных книг приносит различную пользу. Занимая ум, оно предохраняет нас от дурных желаний и мыслей. Полезное чтение, рождая здравые мысли, заставляет глубже вникать в то, о чем бы мы без него и не подумали. Настраивая душу благоговению перед Создателем, закрывая вход в нее всему грубому и безнравственному, оно возносит ее в мир духовный. Из всех чтений самое действительное и ничем незаменимое – это чтение Слова Божия. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Ибо Слово Божие и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов, мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. «Люби Священное Писание, — говорит блаженный Иероним, — и тебя полюбит мудрость. Люби мудрость, и она будет охранять тебя. Почитай мудрость, и она примет тебя в свои объятия. Избегай чтения соблазнительных книг и рассматривания соблазнительных картин. От такого чтения и рассматривания кровь волнуется и разгорячается, чувственные желания становятся пламеннее, порок сладостнее, и затем падение в грех неизбежно совершается. О картинах соблазнительных скажем словами знаменитого нашего архипастыря-проповедника: «На что часто смотрим, чем всегда окружены, то невольно входит в душу, отпечатлевается в сердце, а потом и в поступках. Как после сего быть чистой душе у хозяина такого дома, где на стенах и столах соблазнительные изображения, особенно у детей его? Будет ли целомудренную дочь его от колыбели, привыкшая смотреть на соблазн? Сознавая всю тяжесть греха нецеломудрия». В Ветхом Завете нарушители целомудрия подвергались проклятию, Второзаконие 27-23. Им изрекалась смертная казнь, их побивали камнями, Левит 20-10. Новый Завет везде, где только говорит о нарушителях целомудрия, преследует их всею строгостью своего закона. Христос, Спаситель, преимущественно перед прочими грехами, именует сей грех скверною. Святые апостолы и их преемники, пастыри, архипастыри и все ревнующие о славе Божией, грозят нецеломудренным вечными мучениями. Апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь, ни блудники, ни прелюбодеи Царствие Божие не наследуют». Апостол Иоанн говорит: «Участь их в озере горящем огнем и жупелом, это есть смерть вторая». Святая Церковь, не соблюдающим целомудрие, налагает строгие епитимии. Блудник отлучается от святого причащения святых тайн от 4 до 7 лет, а прелюбодей от 7 до 15. Василий Великий, правила 54, 59, 77, апостольское 20. «Помни, что блудник отвергается Христа». тело христианина, против которого грешит блудник, а мы-то водою святого крещения, на членах его положена печать дара Духа Святого в таинстве миропомазания. Потом оно многократно уже преискренне соединялось с пречистым телом и кровью Господа. Как же такому телу, поистине жилище Святого Духа, осквернятся такой мерзостью, о которой говорить запрещает апостол? Ефесянам 5.3. Знаешь ли, бедный грешник, что ты, совершая этот грех, отвращаешься от Христа Спасителя и преклоняешь колено перед дьяволом, принося ему жертву в своей гнусной страсти? Послушай, что говорит апостол. Вкрались некоторые люди, обращающие благодать Бога в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Иуда, стих 4. На каковые слова апостола святой Дмитрий, митрополит Ростовский, делает вопрос: кто же суть Бога нашего благодать скверну прилагающую? И отвечает: воистину, не иной кто, только христиане, приимшие на крещение благодать христианства, те, вдавшиеся на блудные сквернодейства, Божию приятую благодать к верну прилагают, а отметаются Христа, если и не словом перед мучителями, то делом перед господином своим дьяволом. А отметающиеся Христа делом блудным, не если идолопоклонники. Живо представляй гибельные последствия нецеломудрия. Первое гибельное следствие этого греха состоит в том, что после совершения его образуется в человеке столь упорная наклонность к нему, что совершающий его с трудом отстает от него даже по вступлении в брак. Святой Иоанн Златоуст говорит: как невозможно, чтобы человек целомудренный презирал свою жену и когда-нибудь пренебрег ею, так невозможно, чтобы человек развратный и беспутный любил свою жену, хотя бы она была прекраснее всех. А если не будешь жить целомудренно и после брака, то это уже верх беззакония, ибо здесь бывает двойное и тройное преступление, как потому, что они, наслаждаясь удовольствием, устремлялись к такому распутству, так и потому, что это дело не только блуд, но и признается прелюбодеянием, это тяжелее всякого греха. Далее за этим пороком всегда следует бедность и нищета, и же пасет любодейцы, погубит богатство свое. Притча 29.3. Всякий же пьяница и блудник обнищает, говорит премудрый. 23.21. За этим следует потеря здоровья с приобретением болезней, которые по вступлению в брак разливаются со всеми вредными последствиями своими на жену, ни в чем тут не повинную, и особенно на детей, иногда даже на внуков и правнуков. Тогда человек невольно припоминает прежнее свое состояние, спокойствие души, крепость телесных сил, свежесть лица и приятность голоса. Тут пробуждается в нем совесть, которая, как червь адский, предначинает свое нескончаемое мучение над грешником. Между тем, ужасная болезнь идет быстрыми шагами вперед, и часто в несколько лет прежде цветущий здоровьем человек делается полусгнившим, заживо дряхлым и болезненным страдальцем. Хорошие люди уже чуждаются его, худые еще более расстравляют его сердце. И он, оставленный Богом и людьми, нередко посягает на свою жизнь. Вот конец здесь человеку, увлекающемуся плотской страстью. Страшись наказания за любодеяние в будущей жизни. Блудников и прелюбодеев будет судить Бог. Знаете, пишет апостол, что никакой блудник или нечистый не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Где же их наследие, их часть? На это отвечает сам Господь в Апокалипсисе. часть их в озере горящим огнем и серою, это смерть вторая. И дым мучений их восходить будет во веки веков. Будь бдителен над собою. К бдительности относится особенно охранение внешних чувств, зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания, через которое, по словам пророка, смерть входит как через окна. Иеремия 9.91. Обуздание воображения, чтобы оно не наполнялось сладострастными мечтами. И удаление от всего того, что сильно возбуждает страсти и привлекает к плотскому удовольствию. Преподобный Иоанн Молчальник говорит, к бдительности относятся также частое размышление о высоком достоинстве нашего существа, очищенного кровью Христовою, и о высоком назначении нашем также размышление о смерти, страшном суде, вечном мучении грешников и о блаженстве праведных. Смотреть не грешно, но остерегайся, чтобы это не послужило случаем ко греху. В глазах зрение, в сердце грех, говорит Амвросий. Весьма полезно живое и постоянное памятование присутствия Бога и ангела-хранителя, который видит все наши дела, слова и помышления. Преподобный Нил Сорский говорит, когда смущают тебя блудные помыслы, тогда наиболее ограждай себя страхом Божьим и напоминай себе, что от Бога нельзя ничего утаить, даже самого сокровенного помышления, что Он есть судья и истязатель всех тайн сердечных. При всем этом нужно избегать праздности, сластолюбивой жизни, излишнего сна, покоя, неги тела и особенно не упиваться вином, в котором же, по слову апостола, блуд. Имей смирение. Смирение не только полезно, но и совершенно необходимо при борьбе с плотской страстью. Смирение, соединенное с надеждой на Бога, по свойству своему ослабляет всякую страсть в душе, охлаждает жар похоти и привлекает в душу благодать Божию, которую Бог дает только смиренным. Справедливо говорят, что за скрытую гордость, излишнюю самонадеянность и за осуждение других Бог часто наказывает попущением впадать в явную скверну греха. Кто приобретет истинное смирение, тот с помощью Божией в корне может истребить блудную страсть. Об этом же так говорит святой Иоанн Лествичник. «Скажи мне, моя учительница, мучительница, плоть моя, как мне сделаться неуязвляемым от тебя? Как мне избежать естественной беды, когда дал уже я обет Христу враждовать против тебя? Как преодолею мучительство твое, когда мне наперед велено быть притеснителем твоим?» И плоть в ответ душе моей сказала: «Отец мой во мне, самолюбие, если узнал ты явную и глубокую немощь мою и свою, то связываешь мне руки. Если томить будешь голодом гортань, то свяжешь мне ноги и отымешь у меня возможность идти далее. Если вступишь в союз с послушанием, то расторгнешь союз со мною. А если приобретешь смирение, то отсечешь мне голову. Прибегай к посту, как надежнейшему средству укрощения плотской страсти. Пост содействует обузданию плоти, а это весьма угодно Богу, который желает, чтобы мы распинали свою плоть со страстями и похотями. Святой апостол Павел говорит: «Умерщвляю тело мое и порабощаю», то есть духу. Все святые подвижники, достигшие высокой степени целомудрия, признают, что пост есть превосходное средство для обуздания своих страстей и для порабощения тела духу. Как тучные птицы не могут высоко лететь, так и угождающему своей плоти невозможно взойти на небо. Лествица. Блаженный Августин пишет: Если вас спросят, для чего вы поститесь и мучите себя, отвечайте: бешеную лошадь, которую нельзя укротить уздою, необходимо усмирить голодом и жаждою. Помни, что распутно живущий делается жилищем бесов. Во Святом Евангелии, говорит святой Дмитрий Ростовский, читается: молили беса Иисуса, говоря: если изгонишь нас от человека, повели нам войти в стадо свиное, и сказал им: идите. Достойно удивления, что бесы существа пригордые, не просят у Христа Бога нашего позволения войти во львов или слонов, а в свиней. Почему это? Потому что любят себе подобных. Нечистые бесы, как говорит сам Господь одному из них: отойди от меня, дух нечистый, от человека. Нечисты и свиньи, почему в Ветхом Завете запрещено было употреблять в пищу их мясо? Смотри, говорит один толкователь Священного Писания, где сатана желает пребывать? В нечистых животных. Это потому, что и сам любит всякую нечистоту. Вот почему учители церковные, изъясняя евангельскую историю в таинственном смысле, под свиньями разумеют грешников, которые любят нечистоты плотских грехов, как свиньи любят грязь. Вот что говорит, например, святой Златоуст: какого зла не делает греховное угождение плоти? Из человека оно делает свинью, и даже хуже свиньи. Та валяется в грязи и питается нечистотою, а блудник питает свою душу скверными блудными помыслами. Блудник во многом подобен свинье. Это животное всегда смотрит в землю и не может взглянуть на небо. В землю смотрит и грешник, весь занятый блудными помыслами, и не хочет поднять своих душевных очей к небу и помыслить о Боге сердцеведце. Итак, просят бесы у Господа позволения войти в стадо свиное, потому что эти нечистые животные изображают собой грешников, а бесы любят пребывать в блудно живущих людях. Приведем два примера, подтверждающие эту мысль. В древнем Карфагене был такой случай. Стоял там в одном месте идол Венеры, языческой богини, которая изображена была бесстыдно обнаженную. Однажды проходил мимо этого идола юноша, девственник. Случайно взглянул на эту статую и соблазнился. И в то время, как он услаждался в сердце нечистыми помыслами и пожеланиями, вдруг вошел в него бес и стал его мучить. Видишь, как блудный грех, еще не исполненный делом, а только задуманный, уже делает душу человека вертепом разбойника дьявола. Что же сказать о блудной нечистоте, самым делом исполненной? Не живет ли дьявол в блудном, как в собственном жилище? Преподобный Иларион изгонял некогда из одной девицы беса и спросил его, почему он не вошел в того юношу, который волхвованием послал его в эту девицу? Бес отвечал: в этом юноше уже живет мой товарищ, любострастный бес блудный. Видите, в блуднике живет бес блуда и мучит его разжением блудным. Бесы просят у Господа позволения войти в свиней, и Господь попускает, даже повелевает им войти в свиней. Для чего же он попускает? Для того, чтобы показать, что дьявол имеет власть над теми, которые живут подобно свиньям, и для того, чтобы явить над теми грешниками свой суд праведный, как написано: блудников же и прелюбодеев судит Бог. И воистину так. Господствует, или лучше сказать, царствует дьявол над блудными людьми, как над своими рабами, ибо, как сказано, творящий грех есть от дьявола. Он не Христу, а дьяволу работает. Дмитрий Ростовский. Помни о своем высоком достоинстве, о том, что ты христианин, что ты сделался храмом Божиим, и Дух Божий живет в тебе. Не знаете ли, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? «Когда же и как мы сделали с храмами Божьими?» – спрашивает святитель Димитрий, архиепископ Херсонский. «Это было тогда, когда мы очистились от греха и обновились баней паки бытия и обновления духовного в таинстве святого крещения, когда прияли печать дара Духа Божия в таинстве святого миропомазания. Тогда и душа, и тело наше соделались воистину храмом Божиим, святым и непорочным. Тогда сам Господь Бог вселился в нас и усыновил нас в себе во Христе Иисусе, как обещал Он через пророка: вселюсь в них и буду обитать, и буду им Богом, Отцом, и они будут мне сынами и дочерями. Ибо можем быть неверными обетам своим мы, но не может быть неверен своим божественным обетованиям Господь Бог наш. Это высочайшая почесть, какой может удостоиться бренное, а тем более падшее и погибшее существо, и какой удостоил нас Отец Небесный ради возлюбленного своего Сына. И самые херувимы и серафимы не имеют высшего достоинства и чести, как быть престолом Господа Вседержителя. И самых великих подвижников христианства Святая Церковь отличает названием духовных и богоносных мужей, как самым высшим титулом в Царстве Божьем. В этом и высочайшее счастье наше, ибо, вселяясь и обитая в нас через сие самое, Господь творит нас своими чадами возлюбленными, украшает и обогащает нас многоразличными дарами благодати Своей, благословляет нас всяким благословением во Христе, всегда готов услышать всякое моление наше, даровать нам, как чадам Своим, всякое благопотребное прошение, явить нам свою божественную помощь во всякое время. Это и есть несомненный залог вечно блаженной жизни нашей в Боге, что в нас вселяется и обитает Он Сам, источник жизни и бессмертия, вечной радости и блаженства. Но это же самое побуждает и нас хранить тщательно храм души нашей в истине и святости, стоять бодренно на страже сердца своего, чтобы не подкрались воры духовные, не подкопали храмину души нашей, не похитили у нас небесного сокровища благодати Божией и не внесли в нее своей нечистоты и скверны. Посему нам должно внимательно наблюдать, цел ли в душе нашей этот нерукотворенный храм Божий? Благо украшен ли он так, чтобы мог вселиться и обитать в нем сам Господь Бог со всей своей святостью и правдою? Или же он весь пуст и пал? Или же вместо храма Бога Живого он соделался нечистым капищем страстей и пороков? Не поставился ли в нем идол своей корысти, сребролюбия и лихоимания, который апостол Христов именует прямо идолослужением? Не водворился ли в нем кумир гордости житейской, которая, по слову Писания, есть мерзость пред Богом? Не воцарился ли в нем дух зависти, вражды и недоброжелательства к ближним, который ученик любви божественной именует человека убийством, а одержимых ими людей, пребывающему в смерти? Не возобладал ли сердцем нашим бесстыдный истукан плотской похоти и нечистоты, которая, как смрадный дым, далеко отгоняет от нас все чистое, святое, небесное и привлекает к нам духа злобы со всей его нечистотой и скверною? Сюда ли прийти Господу? В такой ли запустевшей храмине вселиться и обитать Ему? Какое общение у света со тьмой, или какое согласие у Христа с Велиаром? Какое же сложение Церкви Божией с идолами? Что же делать нам в таком случае? То же, что делает с разрушившимися и оскверненным храмом, его воссозидают, украшают и освящают вновь. обновим храм души своей искренним покаянием, омоем и очистим все нечистоты и скверны греховные слезами умиления и сокрушения сердечного. Украсим храм души своей, подобно как украшаются храмы вещественные, образами самого Господа и святых Его, то есть богомысленным размышлением, представлением воображением деяний самого Господа Иисуса Христа, Его смирение и уничижение, Его спасительных страданий и смерти, воспоминанием веры и добродетелей, терпений и подвигов святых пророков и апостолов, мучеников и исповедников, преподобных отцов и святителей. Более же всего будем убегать тех душетленных зрелищ, тех безумных бесед и забав, которые могут растлить и воображение, и сердце наше нечистыми образами страстей человеческих, которыми оскорбляется целомудренное око и ухо христианина. О, благоухаем храм души нашей благоуханием Слова Божия и молитвы. Освятим, наконец, храм души своей благоговейным причащением таинственной вечери Христовой, вкушением божественного тела и крови Его. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь, — говорит нам сам Единородный Сын Божий, — во мне пребывает, и я в нем». Это верх высоты и совершенства, и вместе счастье и блаженство, до которых может возвыситься душа человеческая. Борись с плотской похотью. Святые представляют удивительные примеры борьбы с блудной страстью, которую они с помощью Божией побеждали. Приведем некоторые примеры из них. Чтобы умертвить себе похоть плоти, преподобный Макарий однажды несколько месяцев просидел в болоте нагим и был так искусан болотными большими комарами, что все тело его было покрыто ранами, как у прокаженного. И иноки могли узнать его только по голосу. 19 января. Некто Пахон, 70-летний подвижник, так говорил одному иноку, открывшему ему свои блудные помыслы: «Не смущайся от всего искушения. Это терпишь ты не от беспечности. В пользу твою, говорят, место, скудость в необходимых потребностях и невозможность видеть здесь женщин. Напротив, это навел на тебя враг за твою ревность к добродетели. Брань блудная троякого рода. Иногда нападает на нас плоть, преданная неге, иногда страсти возникают в нас от помыслов, а иногда сам дьявол восстает на нас из зависти. Я узнал это из многих наблюдений. Вот я, как видишь, старый человек, 40 лет живу в этой келье и пекусь о своем спасении, но, несмотря на мои лета, доселе еще подвергаясь искушениям». И здесь он с клятвой присовокупил: «В продолжение 12 лет после того, как я достиг 50-летнего возраста, ни дня, ни ночи не проходило, чтобы враг не нападал на меня. Подумав, что Бог отступил от меня, и потому демон мучит меня, я безумно решился лучше умереть безрассудно, нежели постыдным образом предаться сладострастию плоти, и, вышедший из своей кельи, пошел по пустыне и нашел пещеру гиены. Целый день лежал я в ней ногой, чтобы звери при выходе из пещеры пожрали меня. И вот, когда настал вечер, лев и львица выходят в это время из пещеры, с ног до головы обнюхивают меня и облизывают. Я уже думал, что буду съеден, но они оставили меня. И так, пролежав всю ночь и не быв съеден, я уверился, что, конечно, помиловал меня Бог, и тотчас возвратился в свою келью. Демон же переждал несколько дней и опять восстал на меня еще сильнее прежнего, так что я едва не произнес хулы на Бога. Я стал поэтому унывать еще больше и, наконец, в отчаянии пошел скитаться по пустыне. Нашедший небольшого аспида, я взял его и стал подносить к своему телу, чтобы, как он ужалит меня, умереть мне. Но сколько я не подносил его, он не ужалил меня промышлением благодати. После этого услышал я говоривший моему сердцу голос: «Иди, пахон, подвязайся». Я для того попустил демону такую власть над тобою, чтобы ты не возмечтал, будто можешь победить демона сам, но что, упознав свою немощь, ты никогда не уповал на свое житие, а всегда прибегал к помощи Божией. Успокоенный этим глазом, я возвратился в свою келью. С того времени ощутил я в себе бодрость и нетревожимый более плоской похотью. Провожу после борьбы остальные дни свои в мире. Постыжденный демон, увидя мое презрение к нему, уже не приближался ко мне. Этими словами святой Пахон укрепил инока на борьбу с сатаною, сделав более бодрым на подвиги. Научил легко выдерживать брань с демоном блуда и, отпуская его, велел ему всегда хранить мужество. Известен рассказ о дивной победе над блудной похотью преподобного Мартиниана, о благочестивой жизни которого знали все, жившие в Кесарии и ее окрестностях, и много говорили о нем. Подслушав эти речи, одна блудница решилась искусить его на грех. Переодевшись в роскошные одежды, она надела на себя дорогие украшения и предстала пред Мартинианом во всем блеске своей красоты. Угодник Божий, окрепший в духовной жизни, не поддался козням искусительницы. Он разложил посреди келии огонь и стал на него босыми ногами. Ноги его жестоко опалились огнем. «Теперь подумай, Мартиниан, — говорил он сам себе, — каков огонь вечный, гиенский! Если хочешь гиенского огня, пожалуй, подойди к этой женщине!» Пораженная терпением и страданием праведника, блудница как бы проснулась от греховного сна, бросилась в ноги к отшельнику, исповедала грехи свои и со слезами умоляла его, чтобы он простил ее и помолился за нее. Через 12 лет после своего обращения она почила с миром с именем преподобной Зои. «Избегай обращения с женщинами. Подойди лучше к горящему костру, нежели к юной женщине, когда ты и сам юн. Ибо, почувствовав боль от огня, когда к нему приблизишься, тотчас же отскочишь прочь. А разнежись женскими речами, не вдруг отойдешь. Вид нарядной женщины потопляет хуже волн. Из волн по любви к жизни можно еще выплыть. Вид же женщины престив заставляет пренебречь и самой жизнью. Не позволяй глазам своим блуждать туда и сюда и не всматривайся в чужую красоту, чтобы с помощью глаз твоих не низложил тебя противник твой». Ефрем Сирин. Свидетельство святых отцов и учителей церкви о вреде для нравственной жизни, щегольства в женских уборах и нарядах. Святой Григорий Богослов так обличает суетность и вред женских нарядов и украшений: «Не стройте женщин на головах у себя башен из накладных волос, не выставляйте на показ нежной шеи, не покрывайте Божие лико гнусными красками и вместо лица не носите личины. Женщине неприлично показывать мужчинам открытую голову, хотя бы золото вплетено было в кудри или несвязанные волосы развивались туда и сюда нескромными ветерками. Ей неприлично носить наверху гребень наподобие шлема или видную издали мужчинам и блестящую башню. Неприлично и то, чтобы сквозь тонкий лен просвечивали твои волосы, вместе покрытые и открытые, и сияя, как золото, где сбежало покрывало, выказывали мастерство твоей трудившейся руки, когда, поставив перед собой слепого наставника бездушное изображение своего лица. С его помощью писала ты свою красоту. Если природа дала вам красоту, не закрывайте ее притираниями, но чистую храните для одних своих супругов и не обращайте на постороннего жадных очей, потому что вслед за очами неблагочинно ходит и сердце. А если при рождении не получили вы в дар красоты, то избегайте второго безобразия, то есть не заимствуйте красоты у рук. Красоты, которую доставляет земля, которую легкомысленные, распутные женщины покупают, и покупают за несколько оволов. Красоты, которая стирается и стекает на землю, не может удержаться на тебе во время смеха, когда веселье приводит в трепет ланиту. Красоты, которую изобличают в подлоге ручьи слез, увлажняющие ланиты их страх и уничтожает капля росы. Теперь блестят и полны прелести твои ланиты, но вдруг, к великому смеху, являются они двухцветными, где темными, а где беломраморными. Ибо тебе, подсурмившиеся и подрумянившиеся, возможно ли удержать на себе обличаемую в подлоге красоту? Если и достанет у тебя хитрости сокрыть что-нибудь от супруга, хотя и неудобно Божий образ закрыть смертной личиною, то смотри, чтобы прогневанный Бог не сказал тебе так: «Отвечай, чуждая мне тварь! Кто и откуда этот творец? Я не пса живописал, но создал собственный мой образ. Как же вместо любезного мне образа вижу кумир?» Если ты к супругу твоему питаешь такую же любовь, какую и он к тебе, с тех пор, как цветущую девою ввел тебя в брачный чертог, то это приятно ему. Но если стараешься понравиться взорам других, то сие ненавистно твоему супругу. Лучше тебе внутрь дома своего скрывать прелести, данные природою, нежели неблагочинно выставлять на показ прелести поддельные, ибо супругу довольна и природной твоей красоты. А если красота выставлена для многих, как сеть для стада пернатых, то сперва станешь любоваться тем, кто тобою любуется, и меняться взорами, потом начнутся усмешки и обмен словами, сначала украдкой, впоследствии же с большей смелостью. Но остановись, говорливый язык, и не произноси того, что последует за этим. Из творения Григория Богослова. Святой Иоанн Златоуст так обличает жен в излишнем пристрастии их к нарядам. «Как ты, — говорит он, обращаясь к разодетой женщине, — как можешь вздыхать, как можешь плакать, как можешь усильно молиться, будучи одета в такой наряд? Если и будешь плакать, то слезы твои покажутся достойными смеха для того, кто будет видеть их, потому что плачущий не следует носить золото, ибо это лицемерие и притворство. И в самом деле, какое это, как не лицемерие это, когда та же самая душа, от которой родились, и это великолепие, это тщеславие, та же самая душа проливает и слезы. Не думай, — говорит Златоуст, обращаясь к разодетой женщине, — чтобы кто-нибудь удивился тебе, когда ты выходишь на зрелище, чтобы показать себя. Напротив, все смеются над тобой, как над щеголихою, как над женщиной гордой и заботящейся только о теле. Ты составляешь предмет общего внимания и не можешь оставить в покое язык многоречивого злословия. Такая женщина, говорил Златоуст, выходя из церкви, ничего не выносит с собой, кроме ругательств, поношений и язвительных насмешек. Церковь для того создана, продолжал он, обращаясь к разодетой женщине, чтобы ты выказывала в ней не украшение свое, а духовное богатство. А ты как бы на зрелище приходишь сюда в таком украшении и, подражая на сцене играющим женам, одеваешься с такой величавостью. Кроме того, от роскоши происходит прелюбодеяние мужей. Когда выговорил за Тауз женщинам, предающимся роскоши, побуждаете своих мужей не к любомудрию, а заставляете их находить удовольствие в том, чем украшаются любодейцы. А они очень скоро уловляются. Ибо если бы вы научили их питать к этому презрение и утешаться непорочностью, благочестием, смирением, то они бы не так легко могли быть уловляемы любодеянием. Украшаться таким образом, и даже лучше, может и блудница, а облекаться добродетелями не ее дело. Итак, приучите их находить удовольствие в таком украшении, которого они не могут видеть на блуднице. Берегись роскоши. Роскошь изнеживает наше тело и предрасполагает его к разным порочным удовольствиям. Роскошь отнимает у человека силу бороться со своими страстями, которые для своего не только подавления, но даже малого ослабления требуют иногда суровой жизни и простой обстановки. Все святые бегали роскоши, как моровой язвы. Все святые подвижники умеренность и простой образ жизни считали необходимым условием для успеха нравственной жизни человека. Из всего, говорит святой Иоанн Златоуст, даже потребного нам, должно иметь необходимое, а не излишнее. Обличение роскоши из творения святого Иоанна Златоустова. Тем, которые лежали, простершись на мягком ложе, святой Иоанн Златоуст советует представлять мучеников, которые лежали на железных решетках, где не постель была подослана, но подложены горячие уголья. Тех, которые жили в великолепных домах, в широких портиках, в пространных оградах, он просит вспоминать о Христе, который не имел где главу преклонить. А тех, которые носили золотые украшения, он убеждал чаще вспоминать об апостоле Павле. «Ты хочешь носить украшения?» — говорил он женщине, зараженной страстью к роскоши. «Приведи на память узы Павловы, и все это тебе покажется презреннее всякого грязного рубища». Или ты захотела убирать свои волосы и казаться красавицею? Подумай о том, какой жалкий вид имел Павел в темнице. И поверь, ты воспламенишься любовью к той красоте, а эту будешь считать крайним безобразием, и тяжело будешь вздыхать об этих вожделенных узах. Хочешь подкрасить себя притираниями, румянами и еще чем-нибудь в этом роде? Подумай об его слезах. 3 года день и ночь плакал он беспрестанно. В то же время святой Иоанн Златоуст указывал и то, чем можно и должно заменить роскошь. Это прежде всего милостынею. «Возьми свои украшения, — говорил он, — и передай их через бедных в руки Христовы. Он сбережет все ваше богатство, и когда тела воскреснут, он доставит вам украшение большее, нежели настоящее, ничтожное и смешное. Снимите с себя драгоценности, — говорил он еще, — вы дадите хлеб бедняку. Вы обременены золотом, а ваш ближний гибнет. Вы из тщеславия надеваете на себя золото, а у вашего ближнего нечего есть. Эти золотые цепи, грешные цепи, убегай дурных обществ, остерегая от развратного сообщества и соблазнительных бесед, премудрый Соломон решительно говорит, что такие беседы и сообщества неизбежно гибельны. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горячим угольям, чтобы не обжечь ног своих. 6.27. Святой апостол Павел пишет: «Тлят обычаи благие, беседы злые». 1 Коринфянам 15.33. То есть худые общества развращают добрые нравы. «Размышляя о смерти в минуты искушений ко греху блудодеяния». «Размышляя о смерти твоей, о будущем страшном суде, о воскресении, об аде, о блаженстве праведников». С такими мыслями ты больше будешь удаляться от всяких дурных желаний и дел. Мысль о смерти, которая лишает нас всех земных удовольствий. Мысль о том, что наше мертвое тело положат во гроб, где скоро закишат черви, укротит волны чувственных страстей. Мысль о воскресении тела заставит уважать и хранить его в чистоте до самой смерти. Мысль о всеобщем суде укоренит в сердце спасительный страх. Помни о суде, и не усилится в тебе ни блуд, ни прелюбодеяние, ни убийство. Кирилл Иерусалимский. Мысль об аде представит тебе всю опасность временного греховного наслаждения. Размышление о вечности, которой ежеминутно приближаемся, может сделать, что не будешь чувствовать наклонности к суетным удовольствиям, и на все преимущества здешней жизни станешь смотреть как на простую суету и томление духа. Не отчаивайся в милосердии Божием в случае падения. Святой Амфилохий, епископ Иконийский, передает следующий весьма замечательный рассказ, предохраняющий от отчаяния впадших в блуд. Один достойный удивления старец рассказывал, что некоторый брат был побежден демоном блуда до такой степени, что весьма часто впадал в грех сей. Но также весьма часто умилостивлял и Господа своего слезами и молитвами. После такого раскаяния, побуждаемый навыком, опять падал в грех. Но и опять по падении стремился в церковь, и там, взирая на честное и славное изображение Господа нашего Иисуса Христа, повергался перед Ним с горькими слезами и говорил: «Господи, помилуй меня! Отыми от меня страшное искушение сие, по елику побежден от него, и жестоко уязвляюсь, пленяемый горечью удовольствия. Не могу лицо моим и взирать к дерзновениям на святое твое изображение, о, владыка, и видеть медоточную лепоту лица твоего, дабы сердце мое зря тебя возвеселилось». После таковых слов выходил из церкви и снова низвергался в ту же пропасть. Однако и тогда не отчаивался, но спешил в церковь и вопиял, подобно как и прежде, к человеколюбимому Господу. Много лет так он делал, не переставал грешить, не переставал и раскаиваться. Однажды он такой дал обет милосердному Богу: «Господи, Тебя с сего времени делаю поручителем в том, что от сели никогда уже более не сотворю греха сего. Только благий, прости те согрешения, которые соделаны от начала до ныне». Когда он учинил столь страшный договор, опять сделался повинным греху. В один день, когда это случилось, и когда по худому навыку сделан был грех, несчастный борец с блудной похотью снова идет в церковь. Справедливо говорится: навык есть как бы долг, навык. Если кто привык грешить невольно и без желания, грешит навыком, подобно как взаимодавец нудимый. Итак, сделав грех, поспешно идет он в церковь, повергается лицом своим на землю, плачет, рыдает, стенает, умоляя милосердного владыку сжалиться над ним и подать руку помощи, дабы он мог изъять себя из нечистоты и сладострастия. Когда он так поступал, дьявол, видя, что нисколько не успевает, ибо что он соплетал грехами, то сей разрывал упованием на Господа. Бесстыдный является отцам его. Вошел и сам позади его в церковь, и стал перед дверями, когда увидел его низ, повергнувшийся в слезах, обратился к святому изображению Господа нашего Иисуса Христа и громко воззрел: «Что мне и тебе, Иисусе Христе? Твое сострадание бесконечно! Побеждаешь меня и низвергаешь множество милости Твоей и безмерной Твоей благостью. Для чего приемлешь этого блудника, сластолюбца нечистого, оскверненного с ног до головы, который обманывает Тебя ежедневно, шутит властью Твоей и презирает владычество Твое, изменяя слову истины? Для чего же не сожигаешь его страшной Твоей молнией, но долготерпишь и ожидаешь и снисходишь? Мы слышали, что ты будешь судить блудников и прелюбодеев, и однако не хочешь погубить ни одного грешника. Подлинно, ты несправедливый судья, и по своему желанию превращаешь суд и склоняешь взоры на неправду. Меня за гордость, неважные преступления ты стремглав низвергнул с небес в преисподнюю, не пощадил немало. А этот лжец и блудник, и сластолюбец, и пьяница, и прожора, повергнувшись перед лицом твоим, проливает слезы. Ты милостиво преклоняешь к нему уши твои, кротким являешь перед ним величие твое, и спешишь помиловать его. За что же называют тебя праведнейшим судьею? Ибо вижу, что и ты по великому милосердию произвольно смотришь на лица, и нет правды в суде твоем». Так говорил дьявол с яростью столь великою, что изо рта его выходило пламя. После того, как умолкнул безумный, исходит голос от жертвенника, подобный отголоску сильнейших ударов и еще страшнейший. Так вещал он к нему: «О, змей лукавый и губительный! Не насытил ты злобы своей тем, что поглотил весь мир коварный, но и прилепившегося к неизреченной милости благоутробия моего спешишь похитить и пожрать, жадный? Или столько у него грехов, что ты уравновесил их с пречистой кровью, мною за него излиянной на кресте? Вот страдания, смерть и кровь моя исходатайствовали снисхождение к малым проступкам его. И ты сам, когда он идет ко греху, не отгоняешь его, но с радостью принимаешь, надеясь завладеть им, и не отрицаешься от приобретения его себе. А я столь благий и милостивый, непостижимый в милосердии, повелевший ученику и апостолу моему Петру прощать 70 раз в день оскорбившему его, неужели не пощажу, не сжалюсь, не помилую? Нет, так как прибегает ко мне, не отвращусь от него, доколе не приобрету его. Ибо за блудных, за беззаконных, за грешных я распялся, и пречистые мои руки за них же распростер, дабы хотящий спастися притекал и спасался. Никого не отвращаюсь и никого не отгоняю от моей благости, хотя бы кто 1000 раз в день приходил ко мне и исходил, и опять приближался ко мне. По елику я приходил неправедных, но грешных призвать на покаяние». Когда исходил глаз сей, дьявол не в силах был бежать и удалиться. Потом опять был глаз: «Выслушай, обольститель, то, за что обвиняешь. Праведен я, и в чем кого обрету, за то и сужу. Вот я нашел его в покаянии и исповедании, и в праведности по Елику лежит у ног моих и является победителем твоим. Посему приму дух его и обращу душу его как единого из святых, ибо в течение столь многих лет не отчаялся в спасении своем, стяжа в известную надежду мою благость. А ты зри славу души сей и мучься завистью и рвением погибельной. Тогда брат, лежавший ниц на лице своем в слезах и рыдании, предал дух свой. Немедленно мщение не спало в виде горящего огня на сатану и пожрало его. По Елику не устыдился Господа Бога. Из беседы о покаянии святого Амфилохия, епископа Иконийского. Добродетели, предписываемые седьмой заповедью закона Божия. Целомудрие. Библейские тексты о целомудрии. Целомудрие заповедано. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как приличны святым. Целомудрие заповедуется и во взглядах. А я говорю вам, говорит Иисус Христос, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Целомудрие заповедуется в речах. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Целомудрие заповедуется сердцу. Не пожелай красоты ее, жены, в сердце твоем, да не уловлен будешь очами твоими, и да не увлечет она тебя ресницами своими. Притча 6.25. Целомудрие заповедуется по отношению к телу. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Целомудрие находится в опасности при неумеренном употреблении вина. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змея, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Притча 23.31. Побуждение относительно целомудрия. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Христа и Бога. И ты будешь стенать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены. Притча 5.9. Разве не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящем огнем и серою, это смерть вторая. Что разумеется под именем целомудрия? По Под именем целомудрия, говорит святитель Филарет Московский, благодать учит более, нежели одной телесной чистоте, как и тот, которым благодать была в учении своем, говорит, сам был благодатью. Всякий же, кто воззрит на жену, с вожделением уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Жить целомудренно в точном знаменовании этого слова значит жить под управлением целого, неповрежденного, здравого мудрствования, не позволять себе никакого удовольствия, которое не одобряется здравым рассуждением, соблюдать ум, не оскверненный нечистыми мыслями, сердце, не зараженное нечистыми желаниями, тело, не растленное нечистыми делами. Как удовольствие, какие удовольствия дозволительны христианину? Великий учитель веры и благочестия, святой Иоанн Златоуст, так пишет о радостях и наслаждениях земных. Если ты хочешь получить удовольствие, иди в сады, к текущей реке и озерам, рассматривай цветы и слушай пение кузнечиков, посещай гробы мучеников. Здесь найдешь ты и здравие для тела, и пользу для души, а вреда никакого. И не будешь раскаиваться после этого удовольствия, как то бывает после зрелищ. Ты имеешь жену, имеешь детей. Что может сравниться с этим удовольствием? У тебя есть дом, друзья. Эти удовольствия вместе с целомудрием доставляют и великую пользу. Ибо скажи мне, что может быть приятнее жены и детей для того, кто хочет жить целомудренно? Из этого видно, что наслаждение красотами природы, путешествие к святым местам, семейные беседы в кругу жены, детей и друзей дома вполне безвредны для христианина, по мнению святого Иоанна Златоуста. Как смотреть на удовольствие? Ни здравый смысл, ни вера Христова не запрещают нам невинных забав и увеселений. Они даже необходимы, как приятный отдых от трудов. Простое, но весьма замечательное суждение об умеренных развлечениях высказал один из величайших подвижников и угодников Божиих, именно святой Антоний Великий. Однажды кто-то застал его за шутливым разговором с иноками и смутился таким поступком знаменитого отшельника. Опытный отшельник, чтобы вразумить посетителя, подал ему лук и велел натягивать его все больше и больше. Когда же посетитель выразил опасение, что лук может переломиться, то святой Антоний сказал ему: «Пойми же, что так точно может повредиться и человек, если он непрерывно будет в труде телесном или душевном». Библейские примеры целомудрия по изображению святого Иоанна Златоуста. Прекрасный Иосиф. «Вот целомудреннейший Иосиф призывает нас подражать ему», — говорит святой Иоанн Златоуст. «Будем же ликовать вместе с этим прекрасным юношей духовным ликованием, прославляя его целомудрие не словами только, но и подражанием в делах. Он был поистине ревностным хранителем целомудрия, тогда как мог бы управлять самою царицею».